Привет, с вами 442-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко,
мифический фуллстек Андрей Мелехов
и доброжелюбный бородач Никита Дубков.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим, что происходит с синтаксисом Masonry. В мае мы уже обсуждали, что происходит, и ребята до сих пор не договорились, нужен фидбэк. Обсудим, что нового в Экспресс 5-м. Да, подоспела статейка. Обсудим, что за SpeedBrain нам пытается устроить Cloudflare, и почему нас это порадует или нет. Не знаю, надо будет разбираться. Дальше мы разберемся, что нам принес Эрик Мейер, потому что, кажется, есть новый инструмент, чтобы следить за бейзлайном и обновлением вещей, которые вкатывают движение. Ну а в конце посмотрим на новый блог Джоша Камю. Он вроде как много всего там сделал, реализовал, и заодно порассуждаем, а что из этого нужно, а что нет.
Ну и начнем с интересного того, что происходит в мире спецификаций. Происходит там... Масоны никак не могут поделить власть. Ладно, на самом деле, мы уже несколько выпусков рассказывали про то, что там ведется большая работа по тому, что делать вообще с этой масон-реверсткой. Ее в том числе даже предлагали переименовать. Ну, типа, а почему масонри? Зачем использовать название вот этой вот плиточной? Потому что у нас же там есть разные варианты, как размещать, даже уже сейчас по спеке. Но, тем не менее, пока что это все еще масонри. Короче, масоны не спят. В чем сейчас на самом деле такой? Не то что конфликт, это можно сказать, это скорее активная фаза обсуждений. Прямо сейчас, на самом деле, рабочая группа CSS, она смержила, я бы сказал, несколько пропозалов в один драфт. То есть был до этого пропозал про то, чтобы сделать отдельно дисплей масонри, и был пропозал, чтобы масонри это была часть спецификации гридов. Причем вначале даже, по-моему, только гриды рассматривались особо, то есть мы видели несколько версий того, как это может быть в синтаксисе. И вот сейчас, я так понял, особо договориться просто на самом деле не могут. И, в общем-то, на Chrome for Developers Рэйчел и Эндрю, Ян Килпатрик и Таб Аткинс такие пришли и как будто бы не субъективны, вот, но там очень сильно чувствуется, что Chrome продавливает конкретную свою позицию. В общем, в чем суть? Смотрите, есть, по сути, два варианта, как дальше будет все развиваться. Поддерживать оба особо смысла нету, потому что браузерные инженеры не сильно обрадуются поддерживать оба синтаксиса, да и мы как разработчики, ну, как-то будем, мне кажется, страдать, если будем использовать оба синтаксиса, поэтому надо выбрать. И что есть? Здесь в статье приводится несколько примеров, как базовые задачи решать. И они приводятся с, вот, типа, если мы используем дисплей Masonry и если мы используем дисплей Grid. Сейчас придется немножко на слух повоспринимать, что я говорю. Простая задача. Хочется сделать масонри вот эту вот разметку, когда у тебя три колонки, и каждый блочок встает следующий в колонку, где наименьшая высота. Как это сделать при помощи дисплей масонри? То есть вы пишете дисплей масонри, дальше новое появляется свойство масонри template tracks, ну и пишем repeat 3.1fr, как мы это с гридами делали. Ну и там гэпы всякие можно написать, если надо, и так далее. Но, по сути, двух свойств хватает для того, чтобы это все реализовать. Вот у тебя уже три колоночки одинаковой ширины, и оно работает. Но новое свойство. У тебя уже там не columns, у тебя tracks какой-то появляется. Теперь, если мы это делаем с display grid, как здесь? Ты пишешь display grid, дальше grid template columns, ну и тут тоже repeat 3.1fr, как мы это делали раньше для колонок. А вот внутри grid template rows ты пишешь masonry. То есть три строчки уже надо. И что меня вот здесь смущает очень сильно, то есть я хочу сделать колоночную масонри-верстку, и поэтому я пишу в grid template rows, а не columns, пишу масонри. Меня вот это вот уже в этом месте я такой немножечко смущаюсь. Ну ладно, в целом не так, чтобы сложно запомнить. Вроде бы пример адекватный. Я бы сказал, ну там две строчки, три строчки. Ну ладно, не так принципиально. Дальше начнется интереснее. Если мы хотим сделать... Ну, опять же, там, снизу вверх, чтобы шли блоки. Я, правда, не знаю, зачем мне такое надо будет, хотя, в принципе, такие похожие интерфейсы как-то видел. Они, скорее, там, для красоты делаются, хотя функционально я, конечно, так не делал. Но вдруг надо. Если мы используем дисплей Masonry, ты снова пишешь дисплей Masonry, Masonry Template Tracks, ну и там сколько тебе колонок надо. И дальше используешь новое свойство masonry direction, ну и column reverse. Мы так с флексами делали, мы так в гридах можем делать. Ну, то есть, похоже. Разница только в том, что это masonry direction. Это тоже новое отдельное свойство. Если это делать с display grid'ом, то я снова пишу display grid, grid template columns, указываю количество колонок, grid template rows, masonry. Все еще меня эта строчка смущает, но что поделать. А дальше grid autoflow row reverse. И я уже такой в этот момент немножечко... Так, секунду. Я работаю с колонками. Я хочу реверсивно делать колонки. Но мне нужно писать row reverse еще и в свойстве autoflow. Хотя, опять же, я как бы с гридами знаком, я понимаю, почему так. Но с точки зрения developer experience, ну, кажется, Chrome специально выбрал здесь такие примеры, чтобы показать, что masonry синтаксис реально приятнее. Ну, ладно. Допустим, с этим как-то более-менее разобрались. Grid autoflow, ну, черт с ним. Дальше у нас идет пример, собственно, в начале спецификации, когда это обсуждали, там, это пока не могли придумать, как это сделать, вот он как раз интересно, как сейчас предлагают. Это когда ты хочешь делать masonry слева направо или справа налево. То есть уже у тебя, не знаю, такой горизонтальный интерфейс. Вот, кстати, такие блочки я видел. Там, ну, как бы, несмотря на то, что скроллящиеся контейнеры — это всегда небольшое зло на сайте, потому что не всегда понятно, надо скроллить, не надо. Но в целом визуально такие штуки там для каких-то, не знаю, демок, когда ты хочешь показать там, как у вас карточки двигаются или еще что-нибудь. В принципе, можно. Или там, не знаю, кстати, вот Ганта сверстать, по-моему, тоже так можно было бы прикольно. Ну, короче, в принципе, юзкейсы есть. Так вот, опять же, пример с masonry. Ты пишешь display masonry, masonry direction, row. Ну, как бы две строчки, и супер понятно, что имеется в виду. Если с гридом, ты пишешь display grid, grid template columns, masonry, grid template rows, repeat 3.1fr.
А, слушай, ну, по мне так все понятно. Ты указываешь, что у тебя есть три строчки, а колонки надо схлопнуть. И наоборот, когда мы говорим про классическое расположение сверху вниз, ты говоришь «схлопни мне строчки». Не выравнивай их.
Ну вот тут, да, тут как и выше обсуждается, что имеется в виду, когда я хочу сказать, что я использую masonry. Я хочу применить masonry к колонкам или к рядам, да, вот как ты говоришь, схлопни. То есть я когда говорю, что я схлопываю колонки, превращаю их в masonry, я понимаю, что рядочки начинают идти друг за дружкой. С одной стороны, вот если так мыслить, да. Но с другой стороны, мне вот с точки зрения developer experience, я если говорю, что я работаю с masonry, я просто хочу указать, в какую сторону этот masonry идет. Потому что masonry в том числе, можем вспомнить, как мы обсуждали, по-моему, Safari предлагал назвать это вообще waterfall'ом, водопадом. А водопад не может несколько сторон идти.
А ты говоришь о текущем твоем понимании, как ты это используешь и где бы ты это ожидал. Ну, сейчас-то ребята, ну, да. Почему у них проблемы основные? Потому что они пытаются расширить контекст использования этого всего и предполагают уже будущие, то есть не которые сейчас есть имплементация, а будущие имплементации masonry, что его можно будет использовать и в других вариациях. И вот из-за этого проблема и пошла. Я-то для себя вижу до сих пор. Я, если честно, не понимаю, мы с тобой, если что, Никит, сейчас тебе скажу отсылку, в 421 выпуске, который был в начале мая, как раз обсуждали этот спор, кто, какой синтаксис masonry выбрать. Там была статейка от WebKit, была статейка от Chrome. На самом деле, я не понимаю, а что изменилось за вот кучу месяцев? Потому что тот же самый вопрос, никаких апдейтов, типа тот же самый выбор синтаксиса, и они снова просят, помогите нам выбрать правильный синтаксис. Мы уже в мае им помогали. Что происходит вообще в этой группе? И они ссылаются на ту же самую ишью, которая с 23-го года ведется обсуждение. Я не видел, по-моему, ни одного такого долгого обсуждения, как же какой же синтаксис выбрать. И, как я понимаю, тут основная ключ, ну, как корневая проблема вот в чем. Что masonry — это какая-то надстройка, какая-то опция внутри грида, или masonry — это отдельный вообще кусок этого самого лайаута. То есть его нужно выделять в дисплей и давать ему дополнительные свойства, возможно, схожие свойства с другими, да, спецификациями. Либо это кусок грида, который как бы просто настраивает его, как и другие свойства. И вот они с мая, как я понимаю, с 23-го года, никак не могут решиться. Как, ну, обычно такое бывает почему? каких случаях такое бывает, когда так долго невозможно решиться? Значит, альтернативные варианты использования имеют хорошую аргументацию, то есть имеют место на жизнь, то есть не удается найти тех самых аргументов, которые были бы в пользу одного решения, с которым все были бы согласны. И вот тут, конечно, проблема.
Ну, давайте все-таки отвечу. С мая на самом деле поменялось... Ну, действительно, нету какого-то конкретного решения, но поменялось то, что все-таки договорились, что спеку нужно выносить из грида, и ее смержили. Но тут вот действительно непонятно, ты какой синтаксис будешь пока использовать. Но как минимум договорились, что это сущность отдельная.
То есть это не грид?
Ну, это не грид, да.
Это не грид layout, да? Это типа вот как у нас Flexbox, inline-блоки, table и masonry.
Ну, знаешь, прямо сейчас оно смержено в грид. Оно прямо сейчас смержено в грид. Вот в этом, конечно, есть приколюха определенная.
А я... Подожди, я, знаешь, это у меня в голове это не складываются шарики. Они вынесли из грида и смержили с гридом?
Нет. У тебя раньше была спецификация грида.
Да.
У тебя раньше была спецификация отдельная, драфт-спецификация Masonry. Они ее сейчас вмержили в грид, но назвали отдельную категорию Masonry. Причем она, кстати, выше грида в этом драфте, если открыть спецификацию. Как минимум в этом месте они, ну, знаешь, решили сфокусироваться, вместе что-то делать. При этом действительно есть две сильные позиции. Есть позиция WebKit, как я понял, опять же, из обсуждения, что я так понимаю, что это WebKit как раз эту позицию в основном придерживается, что они хотят использовать синтаксис гридовый. И переиспользовать просто движок гридов, ну почему бы и нет, да, немножечко его расширить и так далее. А Chrome как раз-таки настаивает, что вот этот вот мерж — это была ошибка, что нужно бы все-таки сделать отдельный синтаксис и с отдельным синтаксисом работать. Какие они... Да, еще что с мая изменилось, у нас появилось понятие track. То есть если раньше мы говорили, там точно так же использовалось в Masonry columns, rows и так далее, но так как Masonry, он всегда однонаправленный, нет у него такого, что он, ну, в смысле, он идет с одной стороны в какой-то там... У тебя единственное, да, хотя на самом деле рядочки могут тоже... Ты можешь поменять порядок того, как где чего вставляется, там, для RTL, right to left, наверное, страница это как раз важно. Но у тебя поток один, поэтому у них есть понятие трек. Если мы рассматриваем это именно дисплей Masonry, они решили для себя, что мы просто задаем треки. А в каком направлении они идут, мы вот в свойстве direction это все укажем, будет хорошо. Но я на самом деле, вот читая эту статью Chrome и читая старую статью WebKit, я все больше понимаю, что мне синтаксис Masonry нравится больше. То есть с точки зрения разработчика спецификации, я, наверное, понимаю, почему они хотят смержить. Потому что слишком много вещей похоже. Ну, то есть... Аналогии прям вот напрашиваются. Я даже когда объяснял, как работает, что типа мы указываем repeat, это же из гридов.
Но у нас же есть уже пример, который нормально живет. У нас есть очень много общих концепций между Flexbox и гридами, и все же хорошо. Почему не использовать дальше вот эту же историю, то есть сделать, отдельный дисплей Masonry и вот свойства, которые управляют направлением, тоже вынести вот в эту отдельную общую спеку, которая вот то, что свойства, которые будут заниматься управлением, они одинаковые между Flexbox, гридом и Masonry, допустим. Типа здесь какие минусы?
И ты приводишь как раз аргументы тех, кто вышью как раз-таки говорят, так а чё вы мержите-то? Ну, типа, Flex и гриды живут. Да, это, ну, там, конечно, идет объяснение, что это разные штуки.
Я не понимаю, в чем сейчас именно, как это, знаешь, барьер появился, потому что, есть примеры почти, как я понимаю, у всего того, как это раньше решалось и как это преодолевалось, и вроде как нормально живет.
Ну, барьер, я так понимаю, все-таки здесь уже спор идет между теми, кто делает движки, ну, типа, поддерживать два движка и там две спеки и тестов в два раза больше, или это все-таки в рамках грида, внутри спецификации и тестов поменьше и гораздо проще проходить. Но на самом деле сейчас еще что важное происходит. Нужно принять решение. То есть я так понимаю по этой статье, что они такие сами задолбались уже друг с другом спорить.
Они и в прошлый раз также просили, дайте фидбэка. Ну вот я не понимаю. Ну, я просто себе вот на текущий момент я себе легко представляю, учитывая, как это происходит сейчас, что через 3 месяца выйдет еще одна статья «Feedback needed».
Ну, от Firefox, потому что WebKit и Google уже делали. Нужен в блоге Mozilla теперь такой же пост. При этом Firefox уже давным-давно себе Masonry реализовала. Ну, смотри, что меня на самом деле смущает в текущем решении. Мне нравится тот синтаксис, который предлагает Masonry. Более того, если посмотреть, как они решают проблему с темплейтами, там, с кавычками, вот это вот все. Короче, то, что они придумали треки, мне нравится гораздо больше, чем мне вот вспоминать. Вот сейчас объясню. Я хочу, допустим, сделать Masonry раскладку, и при этом она у меня, ну, как бы поток куда-то идет. И для какого-то другого языка, я не знаю, или при какой-то настройке, я хочу эту раскладку поменять. С точки зрения логики, мне достаточно, вот если в новом синтаксисе, когда дисплей Masonry, я одно свойство меняю. Masonry Direction, и он у меня, оп, и поменялся в другую сторону, и все просто продолжает работать. Если я использую вот этот гридовый синтаксис, мне нужно поменять 3-4 свойства, чтобы оно просто завелось правильно. То есть я повернуть на 90 градусов просто не смогу. Я понимаю, это кейс такой, ну, типа, мы раньше так верстали, да? Чего ты выпендриваешься? Надо менять. Меняешь почти весь CSS, ничего не поделать. Но хочется же как-то вот такого приятного, хорошего. И второе, мне в мозгу как-то проще воспринимать. Я вот когда читаю, я вот несколько раз вам озвучил, что... Да, Андрей сказал, что он понимает этот синтаксис, но я вот когда читаю, меня смущает, что я должен задать и колонки, и ряды, задать им правильное поведение. Хотя, опять же, для Masonry есть всего одно направление. Ну, и если хочешь, можешь задать количество колонок. На самом деле, есть еще из приятных вещей. Когда ты задаешь дисплей Masonry, у него есть автоматическое поведение, как и у флексов, как и у гридов, и оно отличается от гридового поведения. Вот в чем дело. То есть они в спецификации это предлагали, что оно должно отличаться немножко. Потому что гриду нужно одно, флексу одно, а вот Masonry другое. Тем не менее, да, вот сейчас мы на той фазе, когда это все смержилось, срочно нужна помощь, пожалуйста, что-нибудь помогите Хрому защитить их мнение. И мне все-таки кажется, что еще важная вещь. Если они сделают дисплей грид и какой-то там в нем под режим Masonry, тогда Masonry спецификацию тяжелее будет развивать. Когда у нас был Flex, там же тоже, кстати, обсуждалось, я помню, там еще на ранних этапах Flex и гриды, а может мы их вообще вместе сделаем. Но, к счастью, так не сделали. И правильно, потому что у тебя Flex решает одну задачу, гриды совсем другую задачу. Но и такие обсуждения были. Вот с Masonry такая же история. Если их сейчас схлопнут с гридами, то развивать дальше синтаксис внутри, он и так уже сложный. Ну, то есть я сокращение grid на память не помню. Я бэкграунд помню, а grid запомнить не могу. В каком порядке что писать? Ну, короче, для меня это сложно.
Подожди, а скажи, в Chrome же нет реализации Masonry еще, да?
Нет.
Есть в Firefox, и, как я понимаю, есть в WebKit, да? Ну, по-моему, в Safari Technology Preview мы ее видели. А в WebKit и в Firefox какая реализация?
Ох, валишь, это надо смотреть.
Вот как раз та, которую не хочет Chrome. Ну, я предполагаю. Может быть, в основном и поэтому споры, что типа ребята уже это запилили, а Chrome еще не запилил, он как бы с чистого листа, он хотел бы запилить более правильно, что ли, а ребята, может быть, сопротивляются, потому что у них есть... Ну, я, знаешь, я пытаюсь найти хоть какое-то оправдание тому, почему мы так долго говорим о синтаксисе.
Ну вот я сейчас пытаюсь как раз на MDN Docs перейти и посмотреть, как что, и вот в MDN Docs все-таки предлагается дисплей grid, grid template rows, Masonry. А вариант, где мы пишем дисплей Masonry, его в MDN нет. Ну, если мы считаем, что MDN — это такая в какой-то мере официальная позиция Firefox по поводу спецификации.
Не, ну это же это не совсем так. Это просто документация.
Ну, в общем, я тебе, видишь, ответить не... без Вадима мы вряд ли тут разберемся.
Ну, в драфте просто говорится, что есть два альтернативных пропозала. В то же время, вот в статье, которую мы обсуждаем, да, ребята говорят, там, Chrome Team все еще верит, что надо отделять синтаксис, помогите нам, чтобы мы победили с этой идеей. Нам нужна альтернативная статья, где ребята с другим синтаксисом скажут, мы верим, что наш синтаксис лучше.
А знаешь, почему это странно? Вот у меня флешбэк, потому что ровно в мае было как раз две статьи, типа вот наш синтаксис, вот наш синтаксис. Ребята, давайте фидбэк, давайте голосуйте. И сейчас вдруг Chrome как бы снова такой, типа выпустил, кстати, что, типа ребятам снова повторяться, типа просто копипаст старой статьи, типа, а мы все еще считаем так-то и так-то.
Может быть, фидбэк был не тот, который они ожидали весной? И они хотят собрать другой фидбэк, где их идея будет на первом месте.
Подожди, это уже звучит плохо. Типа мы получили не тот фидбэк, который нам нужен был. Дайте нам правильный фидбэк.
Не, ну ты знаешь, это как референдум, где у тебя 5 пунктов, но принять ты можешь только все сразу 5. Там просто точно так же спрашивали историю про waterfall. Ну, то есть в тот момент еще пытались понять, а масонри ли мы это будем называть. И там действительно было размытое обсуждение, то, что я, по крайней мере, видел. Там больше всего как раз-таки обсуждали, масонри все-таки или waterfall. А уже какую спецификацию принять, это, видимо, ушло за более важными задачами. Именование всегда. Правильно переименую переменную, и будет себе счастье. Но на самом деле здесь какая история? Наверное, не надо слушать ни меня, ни Chrome, ни Firefox, если там не WebKit. Там есть issue, куда вы можете, вот наши слушатели, прийти и свои конкретные там, ну, экспертные мнения, да, наверное, если вы там делали какие-то масонри разметки самостоятельно или при помощи библиотек, наверное, у вас есть какой-то опыт, который вы хотите там рассказать, поделиться, и как было бы вам удобнее. Ну, то есть я-то свой опыт... Мне на самом деле там написать нечего, потому что я нашел несколько комментариев, с которыми я абсолютно согласен. Как бы просто копировать их для того, чтобы его было больше, ну, такое себе. Вот. Но с точки зрения, если у вас есть какие-то кейсы, которые там не обсудили, это будет очень полезно для принятия решения. Ну, заруба там, если что, достаточно. Да просто почитайте реально эту зарубу. Это весело. Но вот такая вот многострадальная, скажем так, спецификация. Вообще интересно, вот она многострадальная, а вы применять-то ее будете, когда она появится?
Да, кстати, буду. Почему нет? На самом деле, если вот даже... Есть же стиль в дизайне, как там, бента, да, который часто используется. Возможно, в некоторых случаях можно будет разложить плитку вот эту бентовую прямо в масонри, нет?
Ну да, наверное, можно.
Или прям там так нельзя. А ты же можешь блоки определять? И внутри контент, правильно же? Любой контент может быть.
У тебя блок просто тут важно. Все, что делает масонри, он просто помещает твой блок в ту колонку, где меньше мест.
А, ну вот и отлично.
Да.
Ну, то есть ты можешь эти самые... Перестроение, возможно... Я сейчас, смотри, гипотетически говорю. Не знаю, как это будет по факту. Возможно, перестроение вот этой вот все бента-раскладки, бента-дизайна, перестраивать их в адаптивности, возможно, будет проще управлять этим с помощью там раскладки в масонри. Может быть, нет. Но вот у меня первое в голову, что приходит об этом.
Ну, честно говоря, вот именно... В плане карточек на странице для меня это пахнет там, не знаю, дизайнами больше, чем десятилетней давности, да? Когда на волне Пинтереста все пытались сделать так. Сейчас так уже не делают. Сейчас у нас в центре какая-нибудь узкая полоса, в которой все выложено, и это хорошо адаптируется на телефон. Мне кажется, если и буду применять, то скорее в каких-то маленьких частях. Вот там можно графики на этом собирать. Опять же, вот вы говорите, зачем переворачивать вверх ногами? Так это же отлично, можно же диаграмму нарисовать.
Ну, почему? Вон я зашел на Яндекс.Клауд, вон у вас плиточка лежит, которую можно и масонри сделать.
Ну, а зачем?
Просто масонри — это же не всегда вот это вот аккуратное расположение друг с другом, разные по высоте объектов. Они могут быть и одинаковой высоты, например. Это же...
Не, ну если одинаковые, то используй уже гриды, мне кажется.
Не, а допустим, ты не знаешь. То есть, типа, у тебя может быть это динамическое состояние, что оно иногда может быть больше, иногда меньше.
Ну, тут тоже. На самом деле, я просто как раз думал про то, а буду ли я использовать масонри. Я знаю кейсы, когда мне масонри, наверное, пригодится. И вот на самом деле это кейсы, когда высота... компонентов внутренних, она вот, скорее всего, разная. То есть вероятность того, что она разная, она тогда смотрится аккуратнее. Когда у тебя одинаковая высота и что-то выбивается, тогда у тебя получится, там, не знаю, две колонки, где у тебя все красивенько выровнено, и третья колонка, как будто верстка поехала. Ну, будет просто так выглядеть, ты ничего с этим не сделаешь. Там один блок это может все сломать. То есть тут действительно нужен какой-то, не знаю, рандомизатор количества строк в блоке, если ты текст рисуешь. Или вот как раз Pinterest почему подходит? Потому что картинки в интернете разных размеров. И вот у них эта разметка классно подходит. Там, в принципе, очень разные блоки.
Не, ну это смотри, это же еще про... Дизайны делают в том числе в зависимости от тех инструментов, которые у нас есть.
Угу.
Да? И мы, например, привыкли, что мы раскладываем все как-то прямоугольничек к прямоугольничку. Вот тот же самый блок. Вот. И я просто все еще на Яндекс.Клауде зашел в блок Яндекс.Клауда, и там у них это самое. Два элемента в строку. И вниз, вот так вот по два элемента. Это же сделано не потому, что прям так лучше всего будет. На самом деле, когда ты это прокручиваешь, у тебя уже все, глаз замыливается, ты уже не понимаешь, где какой блок, потому что разнообразия никакого, да, ты привыкаешь. А если бы у тебя, это, знаешь, высота этих блоков была по-разному, картиночки разные были, была бы какая-то, знаешь, не знаю, динамика или рисунок вот этого, расположение этих элементов, возможно, тебе было бы интереснее это прокручивать и смотреть, и наблюдать. Но у тебя нет технических пока инструментов удобных для этого. Поэтому идет по пути упрощения.
Ну, в смысле, нет. Ну, мы вот 14 лет назад это делали. Ну, брали на JavaScript и собирали.
В смысле, простых, удобных. Ну, да-да-да. Я же не про это, я же говорю, простые, удобные способы.
Помните, был такой float left? Ну, он, конечно, немножко по-другому бы сработал, совсем по-другому. Ну, в общем, на самом деле, тут я соглашусь, наверное, с Лешей в том плане, дизайнеры, если будут знать, что так можно... И несложно, да, потому что мы уже в последнее время научили дизайнера, что без JavaScript хотелось бы там такие штуки делать. Если они будут знать, что так можно, то они будут больше приносить каких-то таких креативов.
Я вот тут с вами поспорю, что дизайнеры не должны знать, так можно или нельзя, потому что это их ограничивает. Они должны просто приносить хорошие дизайны, а мы их хоть как-то да затащим. И если сейчас эти дизайны ушли, значит, просто нет такого тренда. Ну не делают сейчас... Мессенри.
Ну, ты это говоришь с точки зрения идеального мира. В нашем мире, не в идеальном, да, дизайнеры, конечно же, смотрят на технические возможности и исходят исключительно из этого.
Ну, да. Я с Андреем как бы согласен. Я всегда за то, чтобы дизайнеров не ограничивать. Но при этом, как менеджер, понимаю, что если продукт надо запустить через неделю, хотелось бы все-таки попросить дизайнера, смотри, вот у нас мы такое можем, а вот это не можем, а то мы вообще не запустимся. И дизайнер такой, а, ну ладно, я понял. Вот это вот суровая реальность.
Типа ровненько в колоночку можно мне? Он тебя, знаешь, там нарисовал просто, я не знаю, Пикассо. А ты такой... Это очень здорово, но давай примитивизм какой-нибудь. Вот блоки друг под другом и вниз.
Вот Малевича видел? Черный квадрат. Вот такое могу. Давайте, 2 сторипоинта. Я поехал.
Да, только это самое. Такое же еще и для светлой темы. Сделай мне светлый квадрат.
Ну, в общем, приходите, почитайте статью, посмотрите на синтаксис, выразите как-то свое мнение. Если действительно у вас есть... не знаю, интересные кейсы, как вы могли бы использовать Masonry, о чем еще создатели спецификации не поговорили, обязательно приносите их вышьем. Ну ладно, про CSS-то можно... Я-то могу долго, да, еще и в блоге Хрома. Но мы тут как раз вроде обсуждали Экспресс не так давно. Андрей говорит, не все обсудили.
Буквально несколько выпусков назад мы говорили о том, что вышел Экспресс 5, ну как-то мы так, ну вышел, вроде ничего не поменялось. Тоже были вопросы, да, там теми же самыми асинхронными middleware'ами, вроде и раньше можно было. Но все-таки вышли уже описания того, как мигрировать с 4 на 5, какие-то статьи появились, в которых сказано, изменения были. Поэтому стоит, наверное, их немножко обсудить, чтобы люди вообще понимали, а стоит ли с 4 на 5 вообще переходить?
Я тебя только в этом месте немножко поправлю, потому что дока по миграции ее так и не обновили. Она вот как с бетки висит, она так еще в том же состоянии необновленном так и осталась. Поэтому, ну, там команда что-то... У них вообще времени ни на что не хватает пока что. Поэтому, да, читаем второстепенные источники.
Ну да, особенно мне нравится установка через Express Next, а не через Express 5, как ни странно. Но все эти второстепенные источники, они же тоже по этим докам и собирают, потому что другой информации-то у нас нет.
Не, я не хотел сказать, что это какая-то типа второсортная информация. Нет, я больше к тому, что ребята официально пока не справляются с тем, чтобы выпустить, обновить просто доку. И поэтому то, что у нас остается, это смотреть на статьи чуваков, которые внимательно за этим следят и пишут об этом. Вот об этой статье сегодня и поговорим.
Да, вот тут собрали просто немножко информации. Давайте посмотрим, что же у нас меняется. Стоит ли вообще в это дело залазить. На самом деле меняется не так много, потому что если посмотреть по всяким вещам, которые они отстрелили, они были уже задеприкейчены еще в 4-м экспрессе много лет. Поэтому не все так страшно. Ну, что-то привели в порядок. Например, вот у нас был updel, он стал updelete, чтобы было понятно, да, что мы обслуживаем HTTP метод delete. Вытянули функцию apparamfn. Я, честно, даже не знал, что она существует. Довольно страшная вещь. То есть в Экспрессе есть такая вещь, как ты можешь на конкретный параметр повесить функцию и сделать проверку, да, вот соответствует он валидации или нет. И вот была еще общая такой специальный хелпер, которым ты переопределял вот эту функцию и мог сказать, а вот на param вот другая совершенно функция, ну и дальше что-то на этом натворить, и людей бы потом взрывался мозг, когда бы они заходили и не понимали, они привыкли так, а здесь работает совершенно иначе, потому что выше кто-то это все навесил. Некоторые методы были плюрализированы, вот, у них появилась множественная форма, но тоже понятно, что там раньше оно было задеприкейчено, сейчас оно просто отключилось, у нас есть только один вариант. Убрали тоже rec-param, который позволял вытащить нужный параметр по имени, вместо него у вас теперь есть rec-params, и он вытаскивает все параметры, которые к вам пришли. Ну, в целом, вот такие вещи, они выглядят не страшными, это все можно пережить и немножко себя поправить. А также изменили роутинг, роутинг у нас стал строже, да, regex уже надо писать строже, тоже это проверьте, не факт, что все ваши роуты заведутся, особенно если они были со звездочками. Вот, наконец-то, как раз в прошлый раз, почему у меня болело-то, почему я хотел донести статью, что в прошлый раз мы как-то не обсудили, а в чем же разница в работе с асинхронными middleware, с асинхронными обработчиками роутов между четвертым экспрессом и пятым экспрессом, ведь в четвертом экспрессе мы же тоже могли написать async и передать функцию, и она бы выполнилась, потому что никакой разницы нет. У вас запускается просто промис, и в какой-то момент он сделает resend, и у вас долетит результат. Но если у вас внутри что-то происходило и выбрасывало исключение, раньше в четвертом экспрессе нам нужно было внутри написать try-catch, в кэче поймать, что произошло, и вызвать next с ошибкой, чтобы мы улетели на middleware ошибки. Потому что как устроен экспресс? Ну, кто работает с экспрессом, знает, да, у нас есть отдельные специальные обработчики роутов и есть отдельные обработчики ошибок. Чтобы если где-то мы вытянули ошибку, мы ее ниже могли поймать и нарисовать. И теперь не нужно делать next error, потому что если внутри асинхронного роута что-то произойдет, то эта ошибка автоматически улетит в обработчик ошибок.
Вот я когда в прошлый раз мы это обсуждали, я, походу, в голове, знаешь, это себе уже подразумевал, что именно это значит, а в конкретной реализации не смотрел. Что, типа, нормальная работа с асинхронными этими обработчиками роутеров. И напомни, что будет, если ты не обработаешь NextR в экспрессе четвертом?
То он никуда не попадет.
То есть он просто все, типа, испаряется, да? То есть он не может зафиналиться, у него нет условно дана, да? То есть он вообще никуда не попадет.
Но это же асинхронное, да. Ты просто падаешь в асинхронщине.
То есть он зависнет, и у тебя это, память будет жраться.
Ну, ты можешь выше поймать все необработанные исключения,
угу.
Но внутри роута у тебя ничего не произойдет.
Угу. Ну, по идее, он не зафиналится, да?
Да. Ну, а куда, если ты там ничего не сделал? Да, он не зафиналится, он ничего не отрисует.
Ну, а теперь в пятом будет нормально, он в любом случае у тебя отрисует все до конца и заберет все ошибки, если надо.
Да, на стандартный обработчик, который ты повесил где-то там, который в самом низу подхватывает и все ошибки рисует в какую-нибудь красивую 500-ю, например. Что еще важно, они дропают поддержку старых Node.js.
Неправильно.
Это довольно интересно, потому что они поддерживают минимум 18-ю ноду. Я все еще вижу людей, которые пользуются 14-й нодой. Я вижу людей, которые пользуются 12-й нодой.
Ну, так подожди, это, мне кажется, это все-таки правильно, потому что им нужно нормальный async await, ну, доработанный, да, как мне кажется, да. И 16-й, понятно, они пропускают, потому что это испорченный LTS, поэтому, ну, чтобы вы не думали, что с 14-й прямо на 18-й, там, на самом деле, это один переход. Это с одной версии на другую, да, это вот один шажочек. Но, мне кажется, поднимать эту версию надо в любом случае, и это будет дополнительным стимулом для людей, которые все еще на 14-й ноде, себе в план, я не знаю, апгрейда, добавить еще и, как это, аргумент, да, почему мне нужно перейти на выше ноду, еще и экспресс 5.
Они поднимаются-то из-за чего? Из-за того, что NPM обновится. NPM и плюс там менялся SSL. То есть тебе все там методы скрипта надо поменять. Ну, сейчас это уже не больно. А вот то, что NPM поменял работу, людям больно, потому что у тебя там, вот особенно работа с пирдепсами, она сильно поменялась. Если ты по умолчанию обновишь ноду, обновишь NPM, то все пирдепсы у тебя поставятся. И этого не ожидают. Да, конечно, ты можешь написать legacy pirdeps true в NPMRC, тогда у тебя будет работать как раньше. Но это такой вот скользкий путь, это все равно надо решать. Ну, или у тебя могут быть зависимости, которые тоже по цепочке придется поднять. Ну, потому что там, например, не знаю, какие бинарники собирались на старую ноду.
На самом деле забавно, что мы с вами обсуждаем историю про обновление экспресса. Я вот, когда мы в прошлый раз с вами обсуждали, такой думаю, дай отнесу в команду. Ну, экспресс же новый вышел. Может, давайте там попробуем, там, не знаю, перформанс улучшится, все такое. Пока нес, выяснилось, что команда выпилила экспресс из проекта. Потому что, ну, у нас там была хитрая логика, когда экспресс соединен с Next.om, когда ты при помощи экспресса специальные middleware подключал, ну, чтобы типа прям на более низком уровне все это перехватывать, и чтобы Next.to, в принципе, в эту сторону даже и не давать ничего рендерить. Но в целом современный Next, он достаточно неплохо. Вот все, что касается роутинга, он, ну, вот самый, там, если последний взять, он это все настолько хорошо умеет, настолько хорошо абстрагирует, что команда приняла решение, так давайте мы просто выпилим экспресс. И оно работает. Все замечательно. В итоге не успел, в общем, принести новость, что давайте обновляться. И вот все еще остается такой вот вопрос. Я, конечно, понимаю, что экспресс как бы был супер популярным, но вот это вот обновление, оно действительно важное, действительно его нужно.
Ты почему-то Next.om определяешь, что неужели весь рынок?
Мне вот интересно коридорное тестирование провести вот на вас.
Ну, у меня экспресс крутится.
Ну, мне тоже. У нас очень много на экспрессе. Ну вот, кстати, вместе с обновлением Node.js они очень много методов внутри обновили на нативные, то есть выкинули кучу полифилов, и это, в принципе, куда-то там должно дать в производительности небольшой буст. Так что мне это важно.
Ну, для меня, на самом деле, важная история здесь — это то, что они по security наконец-то обновили dependencies вот эти, которые... GitHub, вот этот бот, который находит у тебя уязвимости, в основном как раз-таки вот то, что здесь перечислено в статье. Куки-парсер у тебя сломанный, QS у тебя сломанный. А что я сделаю? У меня экспресс такой. Чего вы от меня хотите? Я не могу его обновить. Теперь, получается, могу. Ну, то есть у меня все-таки, да, есть несколько пэт-проектов, скажем так, где есть экспресс. И, видимо, вот там мне стоит обновиться хотя бы, чтобы эти зависимости по security наконец. Перестал мне этот бот спамить. Все-таки не хочется его выключать целиком. А иногда приходится, потому что, ну, не могу я ничего поделать с этими зависимостями. Теперь могу.
Ну, давай добежим по изменениям, да. Улучшили обработку ошибок, если мы кидаем неправильный статус-код. Раньше она в никуда уходила, теперь у нас выскочит exception, если такого статус-кода не существует. Немножко поменяли роутер, что теперь его не из экспресс-роутер можно забирать, а можно написать app-роутер, он тоже доступен, и таким образом можно красиво разбивать приложение на кусочки. Но это мы делали и в четвертом, не знаю. Здесь, как и сказано, это просто ссылка на Base Express Router, она немножко переехала. И, в общем-то, все. Да, еще раз рендер они переделали, но это уж совсем никому не нужно. И здесь вот я абсолютно согласен. Если у вас раз рендер используется, то, скорее всего, у вас бы Next бы и спас. Зачем вам раз рендер сейчас в современном мире?
В современном мире React, давай.
Да.
Подчеркнем, потому что в современном мире не React, вам Next.js не нужен.
Да, но там тебе Express, возможно, не нужен. Там тебе SSG какой-нибудь нужен, да.
А возможно, нужен.
Но зачем тебе это делать на Express? Ну, это совсем...
А почему нет?
Потому что там нет ничего из коробки. Ты ни кэширования не сделаешь, ничего. У тебя просто возможно сделать дешевый SSR. Взять данные откуда-то из базы, наложить на шаблон и выплюнуть.
Это ты потому что про SPA-приложения делают не только SPA-приложения. И даже Express бывает бэкэндом, а не BFF-ом.
Если у меня Express бэкэндом, зачем мне REST-рендер?
А что ты, а к чему ты будешь рендерить?
Если у меня Express бэкэндом, мне не нужно рендерить, мне нужно JSON отдать.
И это если ты отдаешь REST API.
Ну да, так это и есть бэкэнд.
А бывает только такой бэкэнд?
А бывает бэкэнд, который рисует HTML? Так это уже SSR у нас получается.
Ой, ладно, хорошо, как скажешь.
Я же об этом и говорю, что в чистом виде делать SSR вот через REST рендер, это, ну, это больно. Это уже устарело. Ну, это никому не нужно.
Я понял. Андрей просто говорит про свой такой пузырек, в котором он живет, и там это никому не нужно.
Ну, зачем оно тебе нужно, если это работает хуже, чем готовые решения? Ты можешь взять Astra, ты можешь взять Next.
Это ты говоришь про... Подожди, это ты говоришь про статические какие-то сайты-генераторы.
На Next ты и динамику сделаешь.
Ну, ты просто... Астра упомянул, поэтому я...
А у Астра тоже сейчас есть серверные острова вообще, так что там много динамики.
Ой, обмазались, короче, своими штуками, и теперь ничего не видят другого.
Ну, мне как раз-таки кажется, что все-таки ResRender, если сильно надо для каких-то узких кейсов, все-таки может быть полезен. Если я правильно понимаю, он гораздо более низкоуровневый, он там ничего особо не крутит.
Конечно.
То есть ты выплевываешь строку, рендеришь, да, как-то там через шаблонизатор какой-то. Ну, короче, если тебе совсем низкоуровнево это надо сделать, и ты не хочешь тратить время на сложную обработку компонентов или так далее, то может быть оно и полезно, я не знаю. Тут бы перформанс замерить.
Это очень топорный инструмент, с которым неудобно работать. У него есть некоторый набор базовых шаблонизаторов, которые можно подложить внутрь экспресса, и потом через ResRender вызвать эти шаблонизаторы. Ты все это можешь обойти и просто положить свой шаблонизатор, который тебе нравится, там сделать там React Render to String, и у тебя будет то же самое. А это вот внутри была штука, она была много лет, и она, ну, она очень убогая.
Ну, то есть это скорее для обратной совместимости, да?
Да не, она тебе просто позволяет прямо из роута передать нужные необходимые параметры внутрь этого самого View Engine твоего, и там с ним сделать что-то, что тебе нужно.
Сколько вы видели живых проектов с этим? Я ноль.
Я десяток.
Ну, я только обучающий. Ну, вот ты прям живые, которые в продакшене работают.
Угу.
Ну, ничего себе.
На самом деле, смотри, ты важную вещь сказал про, ну, ResRender, но на самом деле эту штуку нужно говорить про весь экспресс. Экспресс весь, в том числе и ResRender, это такой низкоуровневый слой. Поверх него уже куча всего написано, что тебе дает более высокоуровневый слой разработки приложений, разных приложений. Кто-то и правда REST пилит, кто-то, не знаю, BFF себе пилит, кто-то еще что-то делает, да. И ResRender ровно такой же низкоуровневый, я не знаю, метод, который ты можешь использовать, как ты хочешь, можешь не использовать, если не хочешь, как и все, что внутри экспресса существует. Все. Это хороший набор инструментарий, который отдает, я не знаю, что-то по урлу.
Ну ладно. Ну, в общем, как-то вот так. То есть я вот смотрю во все эти изменения и думаю, это могло быть 4.6. Не тянет оно на 5.
Ну, ноду подняли. Это, вот это вот тянет на мажорный апгрейд.
Да. Ноду подняли, и большое это вот изменение работы с асинхронными middleware'ами. Все. Все остальное это, ну, такие небольшие изменения API. Ничего в них нет страшного. Что, наверное, я попытаюсь как-то затащить, когда мы все съедем с 14-й ноды, потому что есть еще проекты. Ладно, про ноду поговорили. А тут у нас вроде как Cloudflare рассказал, как можно сильно ускорить наши страницы.
Новостей на этой неделе от Cloudflare было много, и вот мы одну себе зацепили в подкаст про SpeedBrain. Давайте разберемся, что же такое Cloudflare придумали, потому что они говорят, что наши страницы на 45% быстрее будут загружаться просто с помощью какой-то магии, как будто бы. Итак, SpeedBrain — это что такое? Ну, это такой инструмент внутри Cloudflare, который обмазывается Speculation Rules, API-ом, и с помощью префетча, пререндера, возможно, даже где-то, старается угадать, что же вам нужно подгрузить в браузер, чтобы уже браузер из кэша все это забирал и показывал максимально быстро для клиента. Они рассказывают долгую историю. Во-первых, рассказывают, как они сейчас это делают. У них есть несколько этапов, да. Первый этап, который уже работает, это они для статических сайтов, разумеется, мы говорим, которые крутятся на Cloudflare, они говорят о том, что они стараются префетчить статический контент, когда они знают, что он понадобится. Обычно они смотрят на события клика, точнее, даже не клика, а в сжатие, да, в какую-то ссылку, и они уже подразумевают, что ага, вот тот вот контент, который дальше и пойдет, надо уже как-то начать префетчить. И получается, что быстрее скорость загрузки происходит. Но они хотят пойти дальше, и вот в четвертом квартале 24-го и в 25-м году начнут раскатывать более агрессивную свою модель, которая включена будет по умолчанию во все планы, не будет стоить ни копейки, как они говорят, и для ваших обычных сайтов, то есть это не вот эти вот сложные какие-то планы, да, где бизнес, про и так далее, она уже по умолчанию будет включена. И что она будет делать? Она будет стараться для каждого пользователя По некоторым эвристикам, которые Cloudflare собирает для себя какое-то время, предугадывать те страницы и те переходы, то есть и тот контент, который на этих страницах будет находиться, который нужно предзагрузить для пользователя. Они для этого будут использовать Speculation Rules API, который, правда, он доступен только в Chrome, в Firefox, в Safari его еще нету, но, может, это наживное. Ну, Chrome, в принципе, тоже большой market share держит, поэтому это будет тоже ускорение хорошее. И они набивают этот Speculation Rules теми ресурсами, которые понадобятся для предзагрузки и будут пытаться положить их в кэш, чтобы у пользователя максимально сократить время между переходами между одной и второй страницей статическими. Вот. Они посмотрели на своих тестах и говорят, что в лабораторных тестах у них LCP уменьшился на 75%, то есть загрузка следующего большого блока. То есть это либо картинка большая, либо видео, либо просто большой текстовый блок за счет включенного спидбрейна. Уменьшать на 70%, на 75%, это довольно неплохо. Ну и они рассказывают вообще историю всего пререндера, префетчинга, там очень длинную историю рассказывают о том, как это раньше было, как нас HTTP 2 push должен был спасти, как он нас в итоге не спас, какие мы искали другие подходы, варианты префетча, пререндера и так далее, так далее, так далее. В итоге пришли к текущей реализации Speculation Rules, и кажется, что вот на основе нее будут дальше развивать всю идею того, как уменьшить количество времени, которое необходимо на переход с одной страницы на другую.
Ну, я тебя лишь немножко поправлю. Там не 75%, а до 75%. Они там дальше приводят статистику, что как раз-таки, если все посмотреть, то это в среднем 45%. 45% тоже много, на самом деле, да? Просто 75% вообще вау. Мне что вот понравилось с одной стороны, а с другой стороны немножко смутило. Спасибо им большое за то, что они попытались объяснить, как это все работает. Ну, потому что очень часто ты берешь, покупаешь себе, не знаю, этот Cloudflare, и не сильно разбираясь, ну, говорят же, быстро будет. Ты статику заливаешь, он действительно быстро, все. И тебе, в принципе, париться по поводу того, как там что-то настроить, как отдельные виды статики раздавать. Ну, то есть я вот такую автоматизацию тоже люблю. Потому что при желании, конечно, я могу там себе поднять какой-нибудь тоже сервачок, сам настроить инжинксом, как мне, как что раздавать, отдельные модули, там, под отдельное расширение, маймтайпы. Ну, зачем? Есть готовые решения, иногда даже бесплатные, которые это все делают за меня и делают классно. Но что мне не понравилось? Они, ну так это знаешь, вот я очень люблю книжку «Как врать при помощи статистики», и вот они тут при помощи графики очень интересно сделали. Но они показывают, как работает загрузка страницы классическая. Там таких 8 пунктов, что вы делаете. Get-запрос за сайтом, там скачиваются ассеты ваши, CSS, JavaScript. Они еще, конечно, говорят, что есть там кэш, не кэш. И вот в тот момент, когда пользователь нажимает, они такие специально вставляют блок, что пользователь, ну, браузер что-то ждет, затем пользователь нажимает на ссылку, отдельный блок, затем мы скачиваем новый HTML, и потом еще качаем CSS, JavaScript, шрифты и так далее. Переходим к картинке, где они показывают свое светлое настоящее. Там вначале все то же самое. Ты делаешь get-запрос на сервер, там каким-то образом из кэша что-то достается, запрашиваются ресурсы. Дальше внезапно браузер ничего не ждет. То есть уже в тот момент, когда ты заходишь на страницу, у тебя уже, оказывается, нету ожидания пользователя. У тебя нету клика пользователя. Они как-то эти два блока убрали.
А знаешь почему, Никита? Я вот тебе здесь страшное расскажу.
Ну?
Помнишь, я сказал, что они стараются по поведению пользователя предугадывать, что им нужно сложить в Speculation Rules? И тут была фраза в тексте, что они смотрят на наведение пользователем мышки на ссылке. И в этот момент могут начать всю свою машинерию. Прикинь, ты просто навел, а они тебя уже тын-тын-тын-тын-тын-тын.
Да-да, только смотри, здесь ничего-то на самом деле не меняется. Браузер все еще ждет, только вместо клика у меня какое-то другое событие. Причем другое событие действительно может быть разным. Это может быть все еще клик, но начало этого клика, а не конец клика. То есть, по сути, как если старыми говорить терминами, mouse down, а не mouse up. И дальше у тебя может там быть ховер двухсекундный, у тебя может быть, в принципе, при загрузке страницы. То есть браузер действительно не ждет. Есть такой кейс, только они его не включают у себя, если что. И даже в планах, по-моему, они говорили, мы так агрессивно вроде и не планируем. Пока что. Попозже, может быть. И, по сути, они потом дальше, типа, страничка просто префетчится, и все. Но ведь она, когда префетчится, она точно так же запрашивает JavaScript, CSS, шрифты. Они еще говорят про историю, про ререндер. Ну, в общем, я просто не люблю, когда маркетологи красивые картинки рисуют.
Подожди, но это все-таки происходит в фоне. То есть это параллельным слоем происходит с тем, что пользователь делает у себя. Понимаешь? То есть не последовательно, а параллельно. То есть асинхронщину добавили.
Ну, да, хорошо. Смотри, мне просто на самом деле что нравится, что они вокруг одной простой фичи такую классную статью написали. Почему нравится? Ну, то есть с точки зрения реализации, что они сделали? Они нашли готовую, по факту, реализованную штуку в Chrome, поняли, что Chrome большое покрытие с учетом всех браузеров, которые Chromium-based. Ну и такие, давайте мы ее втащим, и у нас станет быстрее. И вокруг этого навернули огромную статью, почему это классно, почему это, за это можно и заплатить.
Но это бесплатно.
Не, подожди, там вот функциональность, где он пытается определить с кэшем, что в кэш класть, что не класть, это бесплатно. Тем более классно. Мне просто казалось, что это как раз-таки во всех платных планах включено.
Это просто, знаешь, кнопочка в настройках, типа Boost My Performance, типа. Ну, они делают для ребят, которые не хотят заморачиваться, такую штуку, что ты сложил им статику и нажал кнопочку, типа, пробустить мою статику, и все само магическим образом произошло. Хорошо это или плохо в целом, я не знаю, но вот так делают.
Ну вот я одну вещь, которую мы вот с Лешей как раз до записи обсуждали, заметил в статье. У них все-таки хитро сделана сама история с этим самым префетчем. Дело в том, что, ну, Cloudflare, естественно, есть там холодный кэш и горячий кэш, как и, в принципе, во всех таких вот сервисах. Потому что если на вашу страницу никто особо не обращается, ее можно положить куда-нибудь далеко, куда доступа чуть-чуть дольше, пока она там разогреется, какой-нибудь там, не знаю, не SSD-хранилище, а HDD-хранилище, да? Ну, в общем, как там на уровне железа реализовано, неважно, в принципе. Но сам факт. Есть горячее хранилище и холодное. К холодному доступ чуть-чуть дольше. На современных устройствах действительно чуть-чуть, но если у вас там это для бизнеса, это чуть-чуть, каждая миллисекунда стоит денег, ну, как бы вам важно, чтобы у вас горячее хранилище работало. Горячее обычно разогрето настолько, что там чуть ли не прям в оперативной памяти это хранится для суперкритичных вещей, да? Те же самые Redis мы для этого там иногда прикручиваем. Ну, то есть у вас оно прям в супербыстрой памяти. Так вот, у Cloudflare тоже такое все есть, естественно. То есть если есть какие-то странички, которые очень часто запрашиваются, они, опять же, для оптимизации собственной работы, ну и для нас, для пользователей, стараются есть горячее хранилище. Когда у вас срабатывает префетч, там какой механизм-то на самом деле есть? Во время префетча вполне себе страничка может вернуть тот же код ошибки. То есть она на самом деле, страничка, существует. Когда вы на нее перейдете обычным способом, а не префетчем, они вернут вам эту страничку. То есть все будет хорошо, просто медленно, если ее нет в кэше. Но вот когда вы делаете префетч, до запрос заранее, да, который на самом деле может же и не сработать, они проверяют, есть ли эта страничка в кэше. Если она в кэше есть, он тут же отдается, потому что им это почти ничего не стоит. По факту сетевых издержек сильно мало, внутренние там какие-то затраты на железо маленькие. Пожалуйста, держите, страничка горячая, забирайте. Браузер ее забирает, и действительно у вас получается очень классная история. Вот как ты говоришь, лабораторный тест показал 75%. Конечно, скорее всего, оно лежало у них где-нибудь в горячем кэше. Но если нету этой странички в кэше, тогда он вернет 503 ошибку. Вот. А уже потом, когда браузер попытается эту страницу по-настоящему отрисовать, он ее отрисует. Ну, просто из холодного кэша.
Мне в этой истории не очень нравится, как они используют слова «новые API». Хотя это не новые API, это экспериментальные API. И другие браузеры, да, напомню, что там ни Firefox, ни Safari, этого не реализовывали. Если мы почитаем, почему, там есть большие вопросы по безопасности, потому что когда мы вот закидываем этот документ, он открывается в закрытой вкладке, там исполняется JavaScript, там выкачиваются картинки, там есть довольно много вопросов. И эти вопросы еще не разрешили. И мы не знаем, будет ли эта штука дальше внедрена. И мне не очень нравится, когда крупные игроки берут экспериментальную фичу, реализованную в одном браузере, и просто у себя ее внедряют. Со словами, смотрите, как мы все ускорили. Это в целом как бы идет, ну, против всех идей, которые сейчас у нас есть в вебе, как у нас должны развиваться стандарты.
А потом знаешь, что будет? Классическое. Типа, в моем хроме хорошо работает, а ваш дурацкий Firefox и Safari постоянно тормозит. Ужасные браузеры, закопайте их, пожалуйста.
Ну, на самом деле, с одной стороны, я согласен, что экспериментальные штуки внедрять немножечко всегда опасно, но с другой стороны, они точно так же быстро это смогут откатить, и причем откатить сразу для всех. То есть если признают, что нет, это внедрять не будем, и Chrome это выпилит, ну, оно просто перестанет работать.
Не, ну тут я уже тут тоже поддержу Андрея, я не согласен, потому что ты большим игрокам, которым ты приносишь вообще свой контент, свои сайты, свой бизнес, ты вообще хотел бы, ну, видеть в них надежность, а не то, что, типа, такое, знаешь, ветренность. Ой, сегодня вкачу, сегодня выкачу. Короче, мы тут экспериментируем на вас, ребят. Хотим, конечно, сделать вам хорошо и быстро, но немножко поломаем всякого разного в процессе. Ну, кого этого волнует? Мы же, главное, будем реагировать быстро.
Ну, понимаешь, про Chrome действительно так можно сказать, что вот они что-то выкатили, и они что-то сломают. Прелесть вообще этих speculation rules, что они ничего тебе не сломают. Если у тебя эта штука работает, то у тебя просто придет небольшая JSON-ка.
Подожди, все вопросы, которые Андрей задал про вопросы именно к самой спецификации speculation rules, которые про privacy, про что еще? Ну, в основном про privacy. То есть, типа, можно ли так выкачивать, в каких случаях нужно выкачивать и так далее, и так далее. А вот это что? Вот они уже это используют. Эти вопросы еще не обсуждены, не решены. А Cloudflare, который обладает... Как они тут пишут маркетингово очень красиво? Тут я с тобой, Никита, на твоей стороне. Маркетинговая статья идеальная. Speedbrain can save more than 80... Они 82 года задержки собираются нам сэкономить.
Это потрясающе, на самом деле. Ну, маркетологи, правда, отработали, кажется, каждый символ. А, смотри, Cloudflare все-таки используется для статики. То есть я здесь абсолютно согласен с тем, что использовать speculation rules для каких-то ручек-опишек я бы тоже не стал. Прям вообще страшно, если честно, потому что я не понимаю, как это работает. Но статический файл забрать? Да на здоровье. Ну, типа, вряд ли у меня там что-то такое есть. Ну, то есть, если мы понимаем, как работает сервис в этом месте, там не какие-то приложения суперкрутые, ну, типа, возьми и включи. Дальше, если ты не доверяешь этой функции, как ты правильно сказал, это кнопка. Захочу, выключу. Ну, типа, у меня есть здесь все-таки возможность. Да, они по умолчанию включают. Вот сила дефолтов, я, конечно, такие штуки тоже не люблю, когда включают что-то по умолчанию и как-то оповещают меня статьей красивой. Ну, скорее всего, тем, кто на Cloudflare, еще и письмо пришло, я не удивлюсь. Но сам факт, эти же письма могут и в спам улететь и так далее. Ну, то есть сила умолчания иногда пугает. Но в целом, если смотреть на состояние веба после такого включения, у тебя есть огромное количество людей, которые сидят в Chrome. У тебя для статики включилась штука, которая, по сути, ну, как-то в 75% случаев страницу ускоряет. То есть для мира действительно становится чуть-чуть лучше. Да, есть кетч-кейсы, наверное, когда кому-то это прям станет хуже. То есть ты на графиках внезапно увидишь, что что-то пошло не так. У меня так не запланировано, да? Но тут можно будет выключить. В общем, не знаю, мне кажется, это классно. Ну, то есть вот как внедрять вообще крутые штуки? Мне нравится, как иногда Google приходит там, не знаю, в Next.js и контрибьютит. Говорит, смотрите, мы сделали классные фичи браузерные, да, они причем во всех браузерах уже работают. Давайте мы сделаем там, не знаю, компонент внутри Next.js, image, который будет работать хорошо. Вот точно так же Google внедрил вот эти speculation rules, мне, которые на самом деле очень интересные, я очень хочу с ними попробовать поиграться, настроить как-нибудь. Давайте внедрим в какого-нибудь крупного игрока, как умолчание. Почему нет?
Вообще тут есть немного стрёмный момент. Где они рассказывают про свой machine learning, который они, конечно же, next big thing считают, что они пытаются сделать? Они говорят, что а еще поверх этого всего мы внедрим нашу модельку, которая будет следить за тем, как трафик у нас ходит, будет смотреть за пользователем, особенно он будет идентифицировать пользователя, ну или классификации пользователей по реферерам, то есть если пользователь перешел там с этого сайта к нам, то, скорее всего, он такой-то и такой-то, им, скорее всего, захочет, я не знаю, открыть ту-то ссылочку, и поэтому мы ее сложим ему в speculation rules. Конечно, они тут говорят, что этот метод генерации вот этого всего пути пользователя будет privacy и все такое, но сама по себе идея того, что весь трафик, который идет ко мне на сайт, кто-то неплохо так анализирует, под предлогом того, чтобы сделать для моих пользователей красиво и хорошо. Но что он еще с этими данными будет делать дальше, я пока не знаю. Будет ли он их продавать куда-то на сторону, я пока не знаю. Тем более у них такая коалиция с Гуглом, с Хромом. Они используют экспериментальные API, которые только в Хроме есть. Угу. Интересно, что потом с этими данными будет происходить.
Ну, с другой стороны, они про это часто написали, так бы они могли это делать просто втихаря. Ну, типа, у них же и так есть логи, у них и так есть анализ твоего трафика, они полностью контролируют, там, уверен, где-нибудь в пользовательском соглашении написано.
Это правда.
Что они могут при желании использовать логи как хотят, так что вы просто покупаете и пользуетесь, все. Тут они честно сказали, мы будем действительно использовать какую-нибудь там, ну там, не LLM, все-таки, по-моему, а именно что-то более адекватное. Ну классно, почему и нет?
Мне бы хотелось взглянуть в глаза тому маркетологу, который вот посмотрел, что здесь написано experimental standard, и сказал, не-не-не, это слово пугающее, давайте заменим это на emergent, что он возникающий. Чтобы нигде ни слова не сказано, что это экспериментальная фича.
А потому что это не экспериментальная фича для Cloudflare. Они-то рассказывают про свой SpeedBrain, и он-то не экспериментальный. В общем, вот такие вот вещи. Если вы хотите это попробовать, не боитесь и вообще за всякие такие движения всячески поддерживаете их, можете попробовать у себя. Замерьте, как у вас этот SpeedBrain, не знаю, улучшил ваше LCP, например, или еще что-то. Можете даже нам где-то рассказать об этом потом в комментариях, в чате патронов или письмом к нам на почту. Интересно, интересно будет. У меня просто у самого нету ни одного сайтика на Cloudflare. Я не знаю, Андрей, Никита, у вас есть? Вы хостите там статику?
Нет.
Тоже нет, да? Ну, видите, мы тут это со стороны смотрим на это. Поэтому, если, ребят, есть практики, расскажите, как этот SpeedBrain повлиял на вас. А мы давайте будем двигаться дальше. Потому что тут дедушка Эрик написал статью. Там какие-то вроде изменения грядут. Никита, что случилось?
Ну, в общем, Эрик Мейер анонсировал такой инструмент BCD Watch. Тут сразу такое, что, как, какой BCD, куда, чего смотреть, откуда, почему здесь часы. На самом деле все немножко проще. Я почему просто принес это обсудить. Интересно, что таких инструментов появляется все больше. Мы много раз обсуждали baseline, способы какие-то отслеживать, там в том же самом CanIUSE что-то поменялось, не поменялось, что выпустили браузеры, что не выпустили. Вадим много раз сетовал, что WebKit что-то внедряет и никому про это не рассказывает, не приносит ни в какие базы данных и так далее. Ну и процесс там прям идет. Все закопошилось, потихонечку двигается. Собственно, вот опять же Вадим нам рассказывал про группу WebDX, которая будет тоже этим заниматься. Так вот, еще один инструмент появился, как раз похожий на то, что было до этого. А я как-то даже у себя в блоге публиковал ссылочку, там на GitHub.io было вот как раз WebDX Weekly Report, что-то такое оно называлось. Суть в том, что у нас есть несколько баз данных, в которых можно посмотреть, что где выкатилось. Можно при желании там парсить Chrome Platform Status, что там у Mozilla, что-то у WebKit. Ну, короче, когда закрываются тикеты, это тоже сигналы. Да, когда что-то intent to ship, мы же тоже иногда это видим, там есть Twitter-аккаунт, который это парсит. То есть способов парсить много. Но сейчас как будто бы стандартом является браузер compatibility data. Это вот у MDN есть такой пакет на GitHub, куда можно контрибьютить. Кто-то контрибьютит автоматически, кто-то руками. Это вот как раз, если вы хотите принести какую-то фичу, что в Safari это все-таки работает, хотя на MDN написано, что не работает, вы туда можете как раз законтрибьютить, и оно вот правильно в этих табличках начнет рисоваться. А так как этот же инструмент использует под капотом CanIUSE, сразу несете добро во много мест. BCD Watch — это на самом деле такой проектик. Он смотрит, чего вообще поменялось в течение недели. Он смотрит это в понедельник, каждый понедельник. Что поменялось в браузер compatibility data. И пытается дальше еще парсить, ну, что там есть на MDN и на CanIUSE, для того, чтобы понять, в каких браузерах оно поддерживается. После этого собирается такой отчетик weekly, на котором можно посмотреть, что за неделю вообще поменялось в мире, насколько фича стала стабильнее. Это вот как мы с вами рассматриваем всякие мелкие штучки в, там, не знаю, Technology Preview в Safari с коммитами. Только вот это вот все автоматизировано и показывает еще, где сразу это все работает. Например, вот если посмотреть за прошлую неделю, видно, что пока что активную работу ведет Firefox, и Chrome там что-то сделал чуть-чуть, ну, совсем мало. Вот. Видимо, у них там релизы просто, когда катятся большими фичами, Firefox попал в эту неделю как раз. Но мне больше всего нравится, что можно посмотреть там, вот, не знаю, из свеженького pointer event. У него есть метод или свойство altitude angle и azimuth angle. Вот его добавили в Firefox, и теперь это поддерживается сразу во всех браузерах, получается, потому что в остальных браузерах это уже было. 3 из 3 движков написано. Интересно, что здесь используется, опять же, не браузер, а движок.
Так, а правильно. Мне кажется, правильно, и на самом деле правильно. Наконец-то первый человек, который не стал впихивать Edge как еще один элемент, по которому нужно считать все. 3 движка. Все, ребят, давайте по движкам смотреть. И вот это хорошо. И вот этот вот ползунок, который показывает, что вот там, например, Firefox добавил этот метод, и что у нас в этот момент 3 из 3 движков это поддерживает. Тоже очень удобно, потому что когда каждый следующий браузер, движок, будет что-то добавлять, пушить, да, всегда будет видно, в каком состоянии все остальные движки находятся. Это очень удобная штука, как мне кажется.
Там же-то, на этом же ресурсе есть baseline weekly report. То есть помимо того, что где-то чего-то там, где-то маленькую фичу включили, у нас же есть большая история про baseline, которую сейчас все браузеры развивают. Я в том числе, кстати, себе попробовал вот в слайды на будущий доклад вставить не CanIUS, а baseline. Ну, почему бы и нет? Надо приучать уже сообщество потихоньку. Потому что CanIUS до сих пор там Opera Mini показывает непонятно зачем по умолчанию. В baseline в Opera Mini не попало.
Ты же это настраиваешь. Там же есть шестеренка.
Ну, иногда настраиваю, иногда, там, не знаю, быстро слайд меняю, потом показываю всем Opera Mini, не знаю зачем. Ну, не суть. Прелесть в том, что да, действительно, здесь явный показатель, что Egalia тоже поддерживает историю с бейзлайном. То есть это прям сигнал, раз у них есть отчет по бейзлайну, а это ресурс Egalia, они на это явно смотрят. И этот отчет, он показывает, что помимо того, что там мы внедрили какую-то фичу, и она в 3 сразу движках работает, это бейзлайн. Из того, что мне, почему мне это лично интересно, я понимаю, там, опять же, если Egalia включается в такую игру, она начнет за этим следить. То есть, если они действительно сделали такой инструмент и прям подписали, что это инструмент Egalia, ну, как бы напомню нашим слушателям, Egalia — это потрясающая компания, которая приносит всякие accessibility штуки сразу во все браузеры. Там очень крутые инженеры работают, которые понимают, как законтрибьютить куда угодно. А там мы скидывались всем миром, чтобы они какие-то вещи в WebKit занесли. И в целом они очень сильно работают над спецификациями. Последнее время помогают их внедрять и обсуждать и так далее. Ну, собственно, Эрик Мейер, он в том числе, я так понимаю, он то ли работает в Egalia, то ли он там прям активно с ними коммуницирует. В любом случае, мне кажется классно, что вот, как ты правильно, Леша, сказал, у нас появился ресурс, который показывает что-то про движки. То есть я понимаю, что в движке оно зарелизилось, и, наверное, уже могу подсматривать, а когда же все-таки браузер это выпустит? Не спрячет ли это за флаг или еще куда-нибудь? Ну и да, у нас есть еще один полезный инструмент, с которым можно будет работать. Я вот когда доклады готовлю, я смотрю, стараюсь смотреть, где оно в каких браузерах работает. Теперь могу еще больше путать людей, говорить, в каких движках работает, чтобы им было непонятно. Ну да, инструмент новый. Если что, так-то 4 дня назад его всего лишь анонсировал Эрик Мейер. И опять же, да, здорово. Там есть ссылочка на репозиторий. Стили там пока что такие себе. То есть если там, не знаю, у вас лежит какая-то дизайнерская душа, которая хочет там простым CSS сделать, это классно, приходите, контрибьюйте. Ну и там есть уже открытые issues. Так что можно нанести пользу всем веб-стандартам в какой-то мере. Потому что, ну, мне этот инструмент прям интересен. Я как-то начал говорить, что я фанат RSS. Прелесть-то в том, что я, по сути, могу подписаться на отчет в RSS, и мне каждую неделю будет падать там. Смотри, вот эту штуку подвезли, вот эту штуку подвезли. Ну, это же очень удобно. Я могу... Ну, правда, он по понедельникам собирается, то есть перед подкастом я это не соберу. Эх, надо попросить их еще в пятницу такую штуку публиковать.
Не, ну почему... Ты просто сдвигаешь немножко свои тайминги, ты то, что собираешь в понедельник, то, что пришло, это ты рассказываешь в субботу.
Ну, не самые свежие новости получатся.
Ну уж тут, не знаю, тут сам думай.
Ну ладно, кто-то строит новые инструменты, а кто-то блок переделывает. Тут вышла интересная статья как раз про это.
Джош. Камо, да, мы его часто называем Камю, но к нам приходили, говорили, не-не-не-не, это французская фамилия, она читается Камо. Ну, как вам удобнее? В общем, Джош Камо написал статью про то, как он запустил новую версию своего блога буквально несколько недель назад, как он говорит, я переключил переключатель, и у меня включился новый блог, который с точки зрения дизайна не сильно поменялся, а вот под капотом он поменялся очень сильно. Поэтому статья такая большая, интересная. Да, мы его знаем за классные демки, и вот он рассказывает, как же он пишет в блоге вот эти статьи, в которых есть такие классные интерактивные демки. А еще мы несколько выпусков назад обсуждали тоже его статью про то, где он выбирал между Линарией и другими решениями. Как раз вот здесь он про это и рассказывает. Он это решение выбрал и применил у себя в блоге. На чем построен блок у него? Это Next.js, естественно, React, Rust Next, MDX, Linary, Shitty, Sandpack, React Spring, Framer Motion, то есть две библиотеки, да, для анимаций, MongoDB, TypeScript и Patty King. Ну, дальше он говорит, как вообще он выбирал, на чем ему строить новую версию блога. Во-первых, у него везде используется MDX, поэтому ему нужна первоклассная поддержка MDX. Во-вторых, он ведет курсы и использует там Next. И в-третьих, ему хочется попробовать все свежие фишки React'а, потому что он ведет курсы по React'у.
Я правильно понимаю, что выбор пал именно на те вещи, которые он трогает регулярно, и их он и выбрал?
Да, но он говорит, я бы с удовольствием хотел попробовать и Astra, и Remix, мне интересно, но мне нужно попробовать серверные компоненты где-то в реальной жизни, чтобы про них рассказывать. И поэтому он как раз отказывается от пейдж-роутера и переходит на ап-роутер, потому что ему нужно рассказывать о том, что он потрогал, а не просто о чистой теории. Дальше, почему он использует MDX? Почему он не использует, JSON-чики или еще что-то? Потому что MDX — удобный формат, когда ты вставляешь вот такие интерактивные части на странице. То есть у тебя есть обычная MD, и в нее можно вставить немножко React. И так и сделаны все его демки. Это немножко React. Но тоже возникает вопрос, почему нельзя все делать на React тогда? Тогда становится неудобно, потому что вы будете вот ваши эти посты для блога искать в огромной портянке из React. Там у вас будут все теги, у вас будет куча JSX, это все тяжело парсить, тяжело вывести в плашку вот еще посты, вот немножко из них что-то вытащить. Нет, MD парсить намного проще. Но в то же время MDX позволяет вставить немножко React. Это очень здорово. Он делал миграцию MDX с первой версии до третьей. Было очень больно, как он говорит, что очень многое поменялось. В чем-то ему версия MDX первая больше нравится, но что поделать, она умерла. То есть про нее уже надо забыть. По-моему, с 2020 года она уже не поддерживается, поэтому в любом случае, как бы больно не было, ему пришлось мигрировать на MDX версии 3. Вы тоже задумайтесь, если у вас где-то используется MDX, пора переезжать. Вот интересная часть у нас идет про стилизацию. Как раз то, о чем он говорил до этого. А что же нам выбрать, когда мы переходим к серверным компонентам, а у нас очень много CSS и JS? И оказывается, когда мы начинаем смотреть на серверные компоненты, что большинство библиотек CSS и JS не работают с серверными компонентами, потому что они используют React Context, его нельзя пробросить на сервер, и все, все эти библиотеки, такие как Styled Components, нам не подходят. А первая версия блога была написана на Styled Components. Какой вариант выбрал Джош? Он выбрал Линарию, и ему было очень больно, как он говорит. То есть изначально эта идея классная, мы из Линарии получаем чистый CSS, все работает быстро, но потом мы упираемся в поддержку Линарии внутри Next'а. Она очень плохая, ее практически нет. И более того, даже когда вот он долго там боролся с ошибками и запустил, он воткнулся в то, что Next оптимизирует, он пишет это в кавычках, то есть... Тут немножко иронии по поводу того, как оно оптимизирует бандл, и туда склеивается слишком много CSS. Не только тот, который нужен на вашей странице, а тот, который нужен, по мнению Next, на многих страницах, и у вас вот везде едет один большой бандл, что иногда работает в минус, когда вы переходите через поисковик прямо в статью, а у вас загружается еще куча CSS, которая с этим не связана, и ваша статья может быть пессимизирована в выдаче. Как раз он ниже пишет, что вот у него здесь немножко он по баллам-то и проиграл. В Lighthouse он уже хуже, его блок новый, чем его старый блок, хотя он кучу всего здесь донавернул. И в любом случае он ожидает Pigment CSS, это новое решение от команды Material UI, на который Material UI должен переехать. И вот говорит, как только оно появится, я тут же побегу и к себе в блок внедрю, и будет все классно. Но ему нужно было решение, чтобы вот быстро переехать со Styled Components. Линария его спасла тоже. Почему не Tailwind? Он говорит, во-первых, мне бы все пришлось переписать в новом стиле, у меня куча всего уже написано, я переписывать не хочу, и вообще Tailwind не поддерживает code splitting, и вообще мне не нравится experience от работы с Tailwind, и я хочу получать удовольствие от работы над своим проектом, а не отвращение, поэтому Tailwind я не буду использовать. Вот. Поэтому никакого Tailwind здесь не случилось. Дальше он еще рассказывает, что у него там есть всякие код-сниппеты, которые он как раз менял подсветочку, и он взял новый инструмент, это Shitty. Как раз за счет React Server Components он смог перенести весь рендер подсветки прямо на сервер и не вытягивать большую библиотеку на клиента. То есть раньше у него что-то другое использовалось, не Highlight.js, где-то он писал, какую-то другую библиотеку он использовал на клиенте.
Prism.js, может быть.
А, да, Prism, точно. Вот, и он от нее смог избавиться, потому что там что происходило? Чем больше вы используете разных языков программирования, хотите подсветить в своем блоге, тем больше разрастается ваш клиентский бандл. Потому что вот эта библиотека подсветки должна знать о новом языке. То есть вам немножко там прилетело кода показать там на плюсах, вы увеличили бандл, потом еще Perl прилетел, Python прилетел, ваш бандл растет и растет. А тут, получается, за счет серверных компонентов он всю эту подсветку перебросил на сервер, поменял на шики, и у него все стало классно. Но он опять же говорит, местами у меня есть примеры, когда вот код прямо отображается на клиенте, когда мы там интерактивность всякую запускаем. И для этого я подложил легкую версию Shitty, из которой убрал все остальные языки, которые там не нужны. Там, например, только JavaScript, он вылетает на клиент, он там как-то хитро это вместе подмешивает. У него есть и клиентский компонент, и серверный компонент Shitty, и вот за счет этого вся тяжелая часть на сервере много на клиента не едет. Так, что еще интересного? Да, у него много всякой интерактивности. А вот, например, у него есть такой классное сердечко, на которое можно нажимать, и мы видим, насколько людям понравилась эта статья. Каждый может нажать до 16 раз. Он говорит, я не хочу ничего у вас там воровать, никаких данных, поэтому у меня это просто Mongo стоит на сервере. Я беру ваш IP, солю его, и вот в этом виде записываю. То есть, чтобы ничего не утекало, только прохешированный IP-шник лежит у меня, и я знаю, что вот с этого IP-шника проголосовали за такую статью. Больше это никуда не утекает. Классная у него новая радуга добавилась тоже, посмотрите. Ее каждый пользователь может настраивать под себя. View Transition он активно теперь использует тоже. Но в то же время он сказал, что пока не может отказаться от Framer Motion. То есть, кажется бы, вот можно уже перейти полностью на View Transition, но есть очень много всяких микроанимаций, где ему все еще нужны библиотеки в React. Тоже новый поиск он там прикрутил, какие-то иконки новые прикрутил, accessibility поправил, говорит, вот я много рассказывал про accessibility, а ко мне приходили, а почему у тебя там используются пикселы, когда надо бы в ремах, ну, это он говорит конкретно про медиавыражение. Честно, я помню этот старый спор по поводу того, нужны ли ремы для accessibility, а вот про медиавыражение как-то я упустил. Вы не знаете?
Ну, это тоже, на самом деле, старый спор, нужно ли ремы запихивать в медиавыражение. Ну, табы или пробелы. Accessibility можно и при помощи пикселей делать. Я не очень понимаю, почему здесь привязка к ремам. Ну, в смысле, у тебя, да, ну, опять же, там для слушателей, рем позволяет тебе ориентироваться на настройки браузера, если пользователь, ты ставишь конкретно на HTML, как разработчик, там, не знаю, 10 пикселей. Это, кстати, тоже жуткая вещь, которую часто делают, чтобы удобнее было. Точку просто ставишь, да? Типа у тебя 1 и 2 рема, это 12 пикселей. Удобно же. Поэтому ты на HTML ставишь font size 10, и вот, смотрите, я в ремах делаю. Но прелесть этого подхода в том, что если я в настройках браузера ставлю минимальный shift 20 пикселей, у меня сразу из-за того, что вся верстка в ремах, она становится в два раза крупнее. Вот. Единственная проблема, что когда верстают в ремах, не всегда тестируют адекватно. Ну, то есть мы вроде в ремах сверстали, по сути, как в пикселях, да? А потом, когда ты это зумишь или действительно меняешь настройку, оно все ломается. Поэтому не в ремах дело в accessibility. Дело в том, чтобы все работало все-таки.
Не только лишь.
Ну, вот говорит, да, если вы что-то еще знаете, расскажите мне, и все поправим, и будет еще лучше. Ну и, наверное, тут главный в конце вопрос — это все-таки PageRouter или AppRouter. Ну, естественно, он перешел на AppRouter, потому что ему нужны были серверные компоненты. Кто не очень в курсе вот этих всех движений Next, знаете, когда у нас предпоследний, да, там 13-й Next и 14-й Next, в них внедрили новый роутер. И если вы хотите использовать все фичи современного React, такие как серверные компоненты, вы меняете полностью роутер на AppRouter. Либо у вас есть старый PageRouter, вы в нем можете жить. Джош поменял, все это настроил, у него там классно теперь, да, вот эти серверные компоненты, новые библиотеки, которые работают только на сервере, на клиент уже ничего не едет, вы можете то, что вам не нужно, пометить таким образом, как серверные компоненты, они в браузер уже не полетят, бандл вроде бы уменьшается, все прекрасно, но, как я уже говорил, в Lighthouse циферки встали хуже. То есть раньше перформанс был лучше, у него было там 97, теперь у него 88. От этого он немножко расстраивается, потому что как на него посмотрит Google после этого? Может быть, он пессимизирует его выдачи. А одна из проблем — это вот как раз CSS. Из-за того, что он перешел на линарию CSS-модули, то бандл вырос. Это проблема, которая есть в Next, что слишком много CSS-ок склеилось вместе, они на этой странице все не нужны. Ну и здесь уже команда работает, и здесь что-то будет. И в целом эту миграцию нельзя считать один к одному, чтобы сказать, вот, смотрите, блок был на старом роутере, он был классный, быстрый, поменяли на новый Next, он стал медленный. Нет, он здесь добавил много интерактивности, переработал как раз библиотеки отрисовки, новые шрифты туда добавил. Так что здесь очень многое поменялось, поэтому он говорит, что полностью сравнить нельзя. Но он вот прям видно, как он расстраивается, что он в циферках чуть-чуть проиграл. А еще он говорит, вот самое неприятное было, это то, что PageRouter, он намного быстрее с точки зрения разработки. То есть, когда он стартует свой блок во время разработки, там 7-12 секунд у него стартует на PageRouter, и все было хорошо, а с SAP-Router это 30-60 секунд старта. И это уже неприятно. И hot reload, если на PageRouter он был прям хоп и появился, то здесь ты 1-5 секунд ты ждешь, пока она там перекомпилится и доедет. Это вот прям болезненно. Это неприятно, и здесь надо ждать. Он говорит, хорошие новости, что команда Next знает это все, и она работает над этими проблемами.
Мне вот кажется, большая ценность этой статьи в том, что здесь Джош рассказывает про блок, который достаточно нестандартный. То есть, если мы говорим там, не знаю, вот мой бложек, он вообще максимально статический, поэтому у меня тупо генерация статики при помощи Elementy, и мне хватает. Там у Вадима есть какие-то красивости, но у него тоже статический сайт. А у Джоша, у него невероятное количество демок, невероятное количество прекрасных анимаций. Ну, то есть его блок, он просто красивый. Вот это сердечко, если что, я постоянно кликаю просто потому что... Но у него анимация прикольная. Вот эта выезжающая фигурка и так далее. Ну, и тут нужно понимать, что... Как, вот меня, кстати, тоже часто спрашивают, ты же противник там CSS and JS. Я не противник CSS and JS, если что, опять же. Я противник CSS and JS везде. То есть во многих проектах он вам не нужен. А у него как раз проект, где CSS and JS вполне себе норм. Как раз-таки из-за того, что у него невероятное количество демок, в которых у вас там 500 ползунков, которыми вы всякое настраиваете туда-сюда, для того, чтобы посмотреть, как оно работает. И вот здесь использовать CSS and JS вполне себе нормально. Поэтому я понимаю, почему он расстраивается, потому что ему его как бы решить задачи, чтобы у него продолжали появляться классные статьи, которые набирают невероятное количество там просмотров, лайков и все такое, с большим количеством демок работали, ему нужно что-то использовать, что упрощает эту работу. Потому что если бы он использовал обычный CSS, ему там вот эти трансформеры писать, ему все равно JavaScript самому руками столько пришлось бы писать, чтобы он замучился. Проще взять и использовать то, что, в принципе, для этого очень хорошо подходит. Но да, видите, у него размер бандла вырос, что еще раз говорит, что как-то нужно выбирать себе по бизнес-потребностям, и не всегда получается адекватно с этим работать. Ну и в целом прикольно, да, посмотреть, что вот он решил для своего блока попробовать всякое новое, для сложного блока. То есть вот когда, опять же, ты говорил про то, что у него стартует долго приложение, в целом-то простое приложение, оно стартует там все равно за 2-3 секунды. Но у него блок-то огромный, с большим количеством зависимостей, в NodeModules лежит очень много всего, там реактовый, React Spring, CSS and JS и прочие штуки. Ему действительно для старта, я думаю, когда он разрабатывает эти странички, ну, как я обычно такие статьи пишу, я что-то вот набираю, сохраняю и ожидаю, что я сразу же увижу вот с hot reload'ом это у себя. Если у тебя вот эта пересборка внезапно там Next.js затрагивает так, что где-то ты там аппроутер потрогал нечаянно, да, и ты ждешь минуту, это же бесит. Ну, то есть для скорости превью это супер важно. И вот интересно как раз посмотреть его опыт, потому что у него всегда статьи огромные. И я вот, наверное, да, буду тоже рекомендовать тем, кто такие вот интерактивные сайтики делает, посмотреть, просто поучиться, потому что как-то Eleventy я вот люблю рассказывать про него для статических сайтов, но он вот, допустим, вот сюда Eleventy не запихнешь, сюда он был бы неудобен, он бы, наверное, сильно замедлил ему работу, хоть и часто блогеры его используют.
Ну да, и учитывая его аудиторию, он, конечно, неплохо может пробустить технологии. Я думаю, и команда Linari сейчас такая тоже. Не, надо что-то сделать, да, как-то все это починить, а то вот хочет уже уйти. Хоть и выбрала, всем рекламирует, что вот скоро у нас будет Pigment CSS. И Pigment CSS, наверное, тоже дополнительно забустит. Их же радует, что на них тут ссылочки пошли. А еще из минусов это то, что, к сожалению... Это все closed source, то есть Джош сам говорит, я вынужден не выкладывать это в open source, потому что люди просто копируют, потом появляется куча одинаковых блогов, которые ну, просто взяли исходники и накопировали их себе. Ну, у него там отдельная статья есть, почему он closed source, но, если вам интересно, у него включены все source-мапы, поэтому можно в DevTool'ах посмотреть в исходнике, то есть в каком-то там небольшом... в формате исходники вам доступны.
Ну, там вообще я исходники вот пока покопался. Там, конечно, большой вопрос к исходникам. Там есть поле для того, чтобы привести это в более лучший вид. Ну, ладно. У меня, знаешь, что видно, что какой он гик, как он вот каждой версии подходит. Он даже вот каждый инструмент свой расписал. Версию до минорной расписал, что он именно использует. Даже бетки использует Next.js и React. И я вот смотрю на это все, вы все это рассказываете и так далее, и так далее. И я думаю... А что у него MongoDB-то старое? Я понимаю, что это уже типа за частью фронтенда, он тут только про фронтенд рассказывает, но он почему-то же это вставил, вот, то есть не очень понятно, почему не переехал на 7-й Mongo, типа, что ему помешало, типа, это ему не так интересно, скорее всего, было. Ну да, наверное.
Да не все сразу. Ну, здесь это бэкэнд, он работает, и ладно.
Не, просто он его вынес, понимаешь? Я даже бы ожидал, что этого вообще не было бы в посте.
Но он же говорит про нее, что у него немножко базы данных есть.
А я не удивлюсь, кстати, если это для обратной совместимости просто сделано, потому что он же, как вот Андрей сказал, переключил флажочком, да, и оп-сайт начал вести куда надо. Но база для сердечек-то одна, и для старого сайта, и для нового, может, поэтому.
Ты хочешь сказать, что он не умеет накатывать новую версию базы? Ну, ты чё?
Вообще, вот эту часть он, по-моему, написал просто для того, чтобы упомянуть про Server Actions, что он использовал обычный REST route, через который закидывает, и сказал, что посмотрел в Server Actions, и пока это что-то больше мороки, чем реальная польза. И вот именно поэтому он здесь упоминает о том, что у него есть передача данных с клиента на сервер, где в базу записывается что-то. И казалось бы, вот как раз сервер Actions должен это решать, что мы в React вот прямо там все это сделаем и покажем результат. Но нет, пока рановато. Туда не смотрите.
Слушайте, не всегда новые версии — это что-то, что необходимо тащить. Вот я иногда на CSS2 пишу, и все работает.
Да, да. Да я и в обычном мире так все и происходит. Просто, ну, ты посмотри на его пост. Он же прям гордится каждой своей версией и каждого выбранного с собой инструмента. Поэтому я и ожидал бы, что он, знаешь, он последовательно, что он от... первого инструмента до последнего везде все прочекал, выбор осознанный и так далее, так далее. А тут такое, ну и вот это еще все.
Ну, может, он завтра напишет статью, почему я сменил Mongo на Postgres.
Да возможно. Понимаешь, у него TypeScript 5.6.2. Не 5.6.1, не 5 там чего-то другое, а вот именно так. Понимаешь? То есть вот настолько он как бы уверен в том, про что он пишет. Я вот к этому больше.
Принимается, принимается. Да, мы видим, что все остальное он прям в максимум в беты загнал вот на последней версии, а Mongo не стал. Боится? Я как-то Mongo обновил, у меня все рухнуло. Так что я понимаю.
Да, ну, тут он больше, видимо, про фронт как раз часть пишет его. Хотя не про сервер экшен, почему нет? Можно было бы и про это написать. Ну, ладно, ладно. Это так, придирки на самом-то деле-то. А с вами был 442-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер, Алексей Симоненко,
мифический фуллстек Андрей Мелехов
и доброжелюбный бородач Никита Дубко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.